Александр Переседов. Возникший под куполом. Родной лагерь. Пробегали тучи серебристо-синие, гулял ветер, невидимый и бесчувственный. Я смотрел на кусочки неба двоичного багряного заката, полосы снегов, лоскуты морей, крохотных и зыбких, распадающихся только потянись рукой. Клочки сочных и зеленых лугов проносились мимо, пахло табаком и разговорами. Завелась мысль, простая и не тяжкая — увидеть. Я открыл глаза и нашел себя в шаткой деревянной хижине, пропитанной сочным и пряным ароматом свежих дров. Поднялся с нехитрой постели, потянулся до хруста и вышел. Невидимый в обычные часы купол возник ясной зарницей в магическом всполохе и важно показал себя миру. По нему растеклись эфирные волны электричества, скользя в легком танце, а затем поплыли серебристыми нитями. Купол переливался оттенками неведомого магического цвета, по небу мягко и лениво расходилось громыхание, только никто уж не обращал внимания на такое диво, будто ветерок задул. Вот и ладно. Дрова соседа из ближайшей лачуги аккуратно были сложены под навесом, и мягкий фимиам свежесрубленной еропы легко пробивался в дом, затекал в ноздри, ласково и чудесно расслаблял. Сладко да нежно было, особенно когда повернешься на правый бок, к дверному проему. И давай, разглядывай каменные блоки замка, что наглухо затаивают помыслы знати, секреты волшебников и чаяния прислуги. Сколь печку не топит, дрова не изводятся. А мне и так хорошо. Еропа табак перебивает, и приятно. Можно было бы дверцей прикрыть, да нет ее. Не нужна дверца. Смотришь в проем, и глаз радуется. Люди мимо шлындают, не торопятся. Свежести безмерно в доме. Не нужна дверца. Я подошел к соседу. Кивнул.
«Прохладно нынче», —
протянул седовласый мужичок в хмарой тканевой жилетке, ровных, какие не носим, штанах. Истопник удобно устроился на скамеечке и праздно глазел по сторонам, изредка гладя жидкую бородку.
«В самый раз. Сегодня отопить будешь?»
«Не решил пока. Прохладно, но терпимо».
Он поглядел в сторону, затем без всякого интереса спросил.
«Эликсиры купишь?»
«В следующий раз. Прежний не извел».
«Как знаешь. Вернее, брать про запас. Чего лишний круг наматывать, ноги бить?»
«Учту». Мужичок почесал затылок, зевнул, да так, что мне расхотелось куда-либо идти. Затем я вспомнил, что только-только проснулся, поэтому быстро опомнился.
«Мне в дикий лес надо», — поделился я заботой.
«Ну и правильно. Иди, конечно. Может, там свидимся, друг на друга набредем. Компанию не предлагать».
«Понял. Пойду тогда».
«Бывай»,
— отмахнулся сосед и продолжил бесцельно глазеть по сторонам да позевывать, словно ждать, когда борода отрастет. Я пошел на торг, разузнать чего нового, пообщаться с людьми, а вдруг прикупить парочку нужного. Как бывает, завязался разговор с местным. Грегор его звать, рудокоп. Среднего роста да крепко сложенный голубчик. Видал, часто перекидывались фразами, в периметре у костерка курили, но особо диалоги не вели. А тут заболтались.
«Магов-то всегда недолюбливали. Чего уж говорить, больно свысока те глядят», —
рассказал мне Грегор, затем потер мясистый нос и снова продолжил.
«Вон лагерь бродяг — другое дело. Магам там почет, уважение. А почему? Отношение к людям иное».
Грегор покачал головой.
«Обидно же, честное слово».
«Ага, такие вот они», — поддержал я беседу.
Грегор помялся, шмыгнул носом.
«А быт держат в лагере бродяг тамошние маги иначе. Наши-то вон,
Он мотнул головой в сторону башен.
«Обособленные, нелюдимые, в замке запрятались, огородились от народа каменными стенами. Боятся кого?»
«Да», — одобрил я тейк Грегора. «В тавернах сидят, да не выглянут, и глаза бесстыжие из-под капюшонов не покажут. Чего за стенами делают? Как с магией упражняются? Никто ведь не знает».
«Да, но...»
— Грегор раздраженно махнул.
«Честно сказать, никакой голубчик не зазирает. Нужно и больно».
Он тихо выругался, прочистил горло. Слушая рудокопа, я то и дело перекатывал камешек из одной ямки в другую, притаптывал и начинал снова. Иногда поглядывал на магический купол, явилось диво или нет. Порой на небе проступали жидкие молнии и приятно грохотало, словно некая сила заботилась о каждом голубчике снизу.
«В лагере бродяг маги дела угодные решают», — продолжал рудокоп. «Оттого уважение. Не задираются, хотя выше обитают».
«В прямом смысле слова», — добавил я. «Каменные палаты выше остальных».
«Помогают людям, интересуются чаяниями народа, спрашивают, чем подсобить. Цены на эликсиры почасту сбавляют. А наши-то...» Подивляться никого не знают, зато дела воротят чужими руками.
1. Скидки на эликсиры. 2. Что значит «чужими руками»? Что тебе известно? 3. Откуда ты столько знаешь про лагерь бродяг? Скидки на эликсиры. Экспириенс плюс.
«Ну да, конечно...»
Грегор замялся, побледнел, боязливо глянул и отвел взгляд. «Да не переживай», — одернул я. «Я не ищу агентов лагеря бродяг. Если эликсирами по дешевке затариваешься, не значит, что агент. Я тебя за такую курву не держу».
«Хорошо, парень, что так не считаешь. Вот только болтунов в последнее время развелось, не держит язык за зубами».
Грегор поставил руки на пояс, заметно порозовел. В глазах возникла уверенность.
1. Болтунов? Ха! А кто сейчас про скидку выдал? 2. Трепло, как ты, рассуждает про язык за зубами? Ты позоришь наш лагерь. 3. Как получить скидку на эликсир? Обещаю, никому не расскажу. Можешь довериться.
«Как получить скидку на эликсир? Обещаю, никому не расскажу. Можешь довериться. Экспириенс плюс».
«Ладно, другой бы уж сорвался с места рассказывать Торвальду про агентов в лагере да получать награду. Думаю, тебе можно поведать».
1. Выкладывай уже. 2. Давай-давай, выбора-то нет. 3. Рот на замок».
«Рот на замок».
«Экспириенс плюс».
«В общем, так. Идешь к хорому, коротко стриженный маг такой. Говоришь, послал тебя Меркель, и он скидывает цену».
«А Меркель в курсе, что куча народу бегает за эликсирами от его имени?»
«Так, слушай».
Грегор обозлился. Не то на меня, не то на свою болтливость. На лице выступили жилы, взгляд отвердел.
«Знают немногие, ты в их числе. Если будешь трепаться, шутить по поводу и без, никакой скидки не дадут, и в лагерь бродяг ни почем не пустят».
«Прям уж не пустят. Рассказывай». Но я заполучил, что хотел, и потому горячиться не стал. Кончил пустую болтовню. «Понял, не беспокойся».
«Рассчитываю на тебя».
Чуть было не прыснув со смеху, я, наконец, завершил диалог с рудокопом. Эликсиры были не нужны, лишь информация прельщала, влекла и соблазняла. А болтунов да пустобрехов по миру полным-полно ходит, не держатся, чтобы не выдать какой-нибудь секрет. Оттого информацию в мире удобно продать или попользовать.
Сыздавна повелось так. В лагерях языком чесать любят.
Фича у них такая. Каждым шагом наткнешься на зеваку, и даже вполне ценимого занятого человека, неважно какого, но охочего до разговору, дай только поводу дельной беседе или приятному общению по душам промелькнуть и затеплиться, как тотчас разразится чаттер. Недаром говорят, болтать не запретишь, для того род и дан. Старатели тары-барыть обожают, но уж больно уставшие вечером они. Воротятся из шахты, плюхнутся у костра и с дикостью рты набивают, пивом наслаждаются. Никто не судит. Киркой поработать от зари до зари в темной шахте каждый измучается, потому рудокопов правильнее отлавливать в выходные, к утру позднему. Как выспятся, потянутся до хруста, зевнут разок и еще другой, чтоб во весь рот и за километр слышно, умоются наскоро. Вот и начинай свой чаттер. Рудокопы о шахте поведают, что за работы там ведутся, не поджидают ли опасности в глубоких туннелях, чего работяги в безднах скал видали, сколько наггетов присвоили сверх нормы. Про наггеты дело понятное, нехитрое и привычное даже. Беседчик по плечу ободрительно похлопает, добра пожелает, чтоб в будущий раз особо не стеснялся, да карман посмелее расшивал в затаённом месте. Примерно вот что скажут.
«Ты, Иосиф, знатно тыришь. Мне б твою науку да на бумагу. Жаль, Иосиф, ни ты, ни я писать не умеем. Все бы в подробностях письмом изрекли, а со слов несподобливо. Забуду, мелочей не учту. Тыришь ты знатно, Иосиф».
А кто ж руду там считает? Навалом и не кончается. А ежели изведем совсем, заторгуем тем, что добыли. Несгораемый оборот, так говорят в лагере. Но хлеще других болтают стражники. Устают меньше, а скука пробирает чаще. Задача тут иная. Не время подгадать, а ключик к таким людям подобрать. Разузнать, чем интересуются и какая забота на душе, сделая верно, и развлекут тебя на добрые пару часов. Наговорят без умолку, не глядя на время и погоду. Рты у стражи едва отворились, ставнями дубовыми не задвинуть. Я не спеша гулял по утреннему торгу и встречал знакомые сонные лица голубчиков из нашего лагеря. Они курили, смешно ворчали на всякие пустяки, рассказывали друг другу про окружающий мир и уже давно набившие оскомину очевидные вещи, а порой, чуть понижая или наоборот повышая голос, несли полную нелепицу важными голосами. В центре, под высокой деревянной крышей, примыкающей одной стороной к замку, жарили кухольня на вертеле, и дурманящий запах шипящего мяса на раскаленных углях разносился повсюду, не оставляя никого равнодушным. Жрать любил каждый. Болтуны другого толка тоже имеются. Такие сочинят небылицу, закладут через край «будь здоров», натащат столько вранья и хвастания в диалог, что потом неделю не подойдешь. Противно. Про таких слово имеется. Припестошивает. Припестошивателей полно по миру ходит, но все ж не руда. В лагере бродяг таких поменьше. Зато шансов угодить в лапы натурального мошенника, который наврет только бы выгоду получить, куда больше. Мошенники разные бывают. Кто на пару наггетов одурачит, а кто и в проблемы затеянные втравит. У торга собирались со всех лагерей, предлагали товары, обменивались опытом, да чего скрывать, выпивали часто, а рядом еще на гитаре кто-нибудь поигрывает, перебор душевный тянет, загляденье. Я общался с торгашами, приценивался к свиткам, щупал клинки, даже штаны рудокопа захотел примерить и только в последний момент передумал. Зачем? Разговорился с пареньком, который продавал болотную траву. Голубчик курил и меня в дело заманивал. Не удержался я. Купил кулечек на вечер. Приятный малый. С лагерем у болота проще. Припестошивателей меньше, а мошенники тамошние не мошенники вовсе. То ли врать навыка не имеют, то ли философия какая. Проще бы сказать, что курят без меры, вот и отучились. Однако ж вранье. Члены лагеря у болота не лихие травокуры, как про них сочиняют. Более всего курят любители из других лагерей. Всенародное заблуждение.
«Ты ведь знаешь старейшину?»
поинтересовался малый, отдавая в руки ароматный кулечек. Его звали Мелл.
«А то. Можешь передать отчет о продажах? Я чуточку провинился перед своим ментором. Если до старейшины дошла такая весть, лучше бы мне на глаза не попадаться, пока пыль не осядет».
«Передать можно». Я замер, вопрошая.
10 наггетов.
Идет.
Наггетс плюс.
В лагерях обожают отлынивать. Даже маломальское дело не прочь переложить на плечи постороннему. Снизит свою выгоду, отдав за нехитрое поручение горсть наггетов или совсем сдуру прельстят свитками, эликсирами, лишь бы не работать. Я рассматривал товары, а краем уха слышал знакомые напевы.
«Эх, радуга ты, радуга, веселишь меня! Эх, радуга ты, радуга, жаль, что не моя! Как жаль, что ты соседская, как жаль, что Коля Загорецкого!»
Барт решил сделать обход пораньше. Я внимательно принялся слушать.
«Ему из хижины видна, а мне из замка только фигу разглядеть. Кого винить, кого мне ненавидеть, остается лишь от наггетов балдеть. Эх, радуга ты, радуга, веселишь меня. Эх, радуга ты, радуга, жаль, что не моя. Пойду я по наклонной, осушу я кубок свой бездонный, а чтобы слезы начисто отсечь, придется в небо больше не смотреть. Эх, радуга ты, радуга, веселишь ты меня. Эх, радуга ты, радуга, жаль, что не моя».
Тут и там он шумно разгуливал по лагерю. Отношение к нему держалось неоднозначное. Частенько наскучивал, раздражал, прерывал тихие разговоры, порой вносил разлад в неторопливые думы. Но бывало, слушали в радость. Простенькое, искренне спетое и рассказанное приходилось народу по душе и увлекало. Потому гнать, не гнать, вопрос не подымался.
«Полный день скитался на природе, каждый уголочек прошерстил, не нашел я грозный меч. Вернулся, кажется, с другим».
Барт близился к торгу, и другие стали привычно глазеть. Чего напоет? Чего, мол, ведь вещать будет? Была занятная особенность. Словоплет надевал высокий черный котелок на голову, из тканей каких не было нигде. Откуда взял, не говорил. Так и оставились котелком, не предложили ему ничего. А он радостный.
«Мой корабль поднялся над водной гладью, запарил под небеса. Выбираясь из стальных объятий, я изрек создателям «пока».
Нередко пел о странствиях, землях неведомых, все о каких-то мирах да морях. Мы ему «пой проще, вокруг что видишь, то и пой», а он все о морях да о неведомых мирах.
«Непонятными стали враги, мир глядит неприветливо. Я не устану с дороги, с тоски. Я разучился уставать, я продолжу немедленно. Дайте время, дойду до финала доски. Не пугай меня, мир непонятный, я давно уже пуганный, давно уже свой. Пришел к тебе я, гость безоглядный, соловьем заливаюсь, мчусь я грозой. Я не выучил слов таких правильных, чтоб тебе поугоднее, чтоб тебе по чутью. Я дойду до конца, не маленький. Пройду этот мир, и я тебя победю».
Из толпы доносилось.
«Во лопочет, во заливает.
Что за хрендюлина, Барт? Веселого, что ли, нет?
Я сейчас, гармошка моя остывает.
Мы теща наденем на голову гармошку твою».
Торг дружно заржал. Кажется, ржали навесы и товары. Земля под ногами тряслась. Барт, понятное дело, обиделся, махнул рукой, да ушел во свояси. Я не дразнил, но и против коллектива идти неправильно. После ярких песнопений барда я ободрился и направился к местному повару ухватить ежедневную порцию его стряпни. День только начинался. Готовку я почуял за версту. Голубчиков из лагеря ожидал забористый супчик из дикой морожки и плодов кулебеня. Бульон, горячий и наваристый, почти всегда был приправлен специями и традиционно готовился из мяса бурдука. Ходовая пища, которую охотники часто приносили. Повар вечно готовил супы, и все, как он полагал, были разными, хотя мне напоминали один о другом. Но о вкусах не спорят. Это было неважно. После этакой стряпни я испытывал небывалый прилив сил до полудня. Олли готовил для людей попроще. Он твердо стоял на раздаче у котелка, словно на поле брани, и с нескрываемой серьезностью в лице ожидал наплыва голодных феллос. Поварской фартук, когда-то белый и чистый, выносил многие подробности готовки. На голову Олли надевал синюю фуражку, и я не мог взять в толк, почему именно синюю. Но спрашивать стеснялся. Обидится повар, не видать супов, а следом и прибавку силы до конца полудня. Олли был рослым, плотно сбитым мужчиной с опрятной бородкой. Невозможно было представить его фигуру без дымящегося супа позади. Кажется, закопченный котел следовал за поваром. Всех наших приветствовал он традиционным «Как поживаешь? Вот твоя порция супа». Даже не спрашивал, хочется ли тебе жрать, али пришел говорить. Горячая миска сразу же оказывалась у тебя в руках.
«Как поживаешь? Вот твоя порция супа».
Недолго думая, я принялся жадно хлебать из миски, пока не осушил. На удивление, суп съедался чрезвычайно быстро и совсем не обжигал, словно выпиваешь эссенцию манны. На вкус супец был предсказуем, такой же, как и вчера. Бульон наваристый, с отличным ароматом свежей бурдучины. И морожка с кулебенем не подвела. Кулебинь чуть сладковатый, как нужно, морожка волокнистая, мягкая, точно с куста. Скушаешь до последней капли и носом в миску залезешь. А ему приятно. Глядит и улыбается.
Strength плюс.
Олли, суп бесподобен.
Приходи за новой порцией завтра. Рецепт останется прежним.
Олли растекся в блаженной улыбке, а я, перебрав несколько вещей в инвентаре, решился, наконец, спросить про кепку. Но, как часто бывает, одернул незнакомый Shadow.